Здравствуйте, процветайте, но избегайте темных переулков и резко разворачивающихся после обгона вас мужчин. С вами на связи серийный подкаст, бывший подкаст убийственной истории. Следующая история снова происходила в СССР, но не в Ленинграде, а в Москве. В далеком 1974 году столица переживала невиданное. 8 октября в самом центре, на улицах Таганской площади, творился ад. Неведомый злодей, неуловимый и жестокий, напал на трех женщин, нанося им ранения ножом и отнимая сумочки. Множество людей стали свидетелями ужаса, который разыгрался перед их глазами. Считается, что все произошло за 55 минут, с 19 до 20 часов. Ни в какие ворота не лезет эта жестокость и хитрость, которые отличали деяния преступника. Две жертв ушли из жизни еще до прибытия скорой, а одна только чудом осталась в живых. Однако, что вдвойне удивительно, все три преступления были совершены в территориальных рамках, не превышающих 0,5 км в длину и 0,3 км в ширину, в зоне ответственности 37-го отделения милиции. Сначала казалось, что это простое совпадение, и никто не мог поверить, что разумный грабитель смог бы добраться до нескольких жертв в таком узком пространстве, особенно если учесть, что он передвигался с холодным оружием и одеждой, забрызганной кровью. Однако скоро стало понятно, что все три преступления совершил один и тот же человек. Это казалось невероятным и попросту абсурдным. Так что неизвестного преступника окрестили таганским маньяком. На старте расследования версия о ненормальном убийце-фетишисте казалась вполне рациональной. Две из трех жертв были одеты в приметные красные мини-юбки и обуты в сапоги на высоком каблуке, что могло указывать на пристрастие к женской одежде и обуви. Но со временем стало ясно, что это не имело никакого значения при выборе жертв. Мотивация его была совсем иной. В поисках маньяка следствие проверяло психоневрологические диспансеры в Москве, Московской области и прилегающих областях, в надежде на то, что маньяк был психически неуравновешен и состоял на учете. Однако все усилия оказались напрасными, и маньяк так и оставался на свободе, наполняя сердца москвичей страхом и тревогой. Нападения происходили в самых людных и хорошо освещенных местах, но свидетели давали только самое общее описание нападавшего. Кто он был? Брюнет, высокого роста, плотного телосложения, одетый в темно-короткий плащ или пальто, свитер и темные брюки. Но плохая память свидетелей после таких потрясений – это не новость. Они не могли даже определить, была ли у нападавшего борода или не было. Хотя он носил довольно характерные бакенбарды, которые могли бы помочь в его опознании. Но это было не все. Свидетели также сообщили о том, что перед самым нападением преступник обгонял свою жертву на несколько десятков метров, а затем поворачивался и шел ей навстречу, чтобы внезапно, без помех, нанести удары ножом. Кажется, эта смена направления движения была особенной тактикой преступника, которая давала ему возможность осмотреться и оценить обстановку вокруг него. И он всегда наносил удары ножом в верхнюю часть тела и голову, как будто бы уродуя лица своих жертв. Это были элементы, которые наблюдались практически во всех нападениях, совершенных таганским маньяком. Кто бы он ни был, он был жестоким и хладнокровным убийцей, готовым нанести смертельный удар в любое время и в любом месте. Во тьме ночной Москвы охотился маньяк, жаждущий крови и убийств. Страшные нападения на людей оставляли в ужасе жителей города, а правоохранительные органы были как будто бессильны перед этим безумием. Первыми жертвами маньяка стали 16-летняя ученица и 56-летний повар. Первое убийство произошло 25 августа 1974 года, за полтора месяца до страшных нападений в столице. В подмосковном Загорске, ныне Сергиев Посад, он напал на ученицу 9 класса и пронзил ее тело двумя ударами. Один под ключицу и два в спину, в лопатку. Сумочка, которую он захватил с собой, не содержала ничего ценного. Всего лишь 35 копеек. Но что вы ждете от сумочки девочки-ученицы? Позднее убийца признался, что это первое убийство его очень напугало. Он испугался, что его могли заметить случайные свидетели. И он в ужасе бежал. Но уже на следующий день после убийства школьницы в Загорске преступник снова пошел на охоту за своей следующей жертвой. Угрожая ножом, преступник потребовал деньги, но получив от повара отказ, он не стал затягивать и пустил в ход свой нож. Убийца почувствовал себя увереннее и более контролирующим. Он проверил, что жертва мертва, и тщательно обыскал ее. Нашел наличные деньги в размере 12 рублей, наручные часы и сетку с продуктовым набором, полученным погибшим на работе. Вслед за этим преступник снова бесследно исчез, оставив милиционерам труп, который они не смогли сразу же связать со столичными убийствами. Подмосковная милиция не дремала и начинала расследование, но оба убийства они не связали. Первое так вообще они связали со стройбатом, и, конкретно говоря, с рядовым Савельевым. Войска строителей, как известно, всегда находились на несколько ступеней ниже, чем другие подразделения. Но даже среди них Сергей Васильев выделялся своим невыносимым характером и отклонениями от воинской дисциплины. Он попадался на гарнизонную гауфахту уже 6 раз за последние 9 месяцев. Так что понятно, почему на него сразу же указали в части. На дезертирство он решился из-за угрозы уголовного преследования за участие в групповой драке. Он даже не забыл прихватить в солдатской столовой большой нож, чтобы подстраховаться. Но скитания Савельева долго не продолжались. И в Кемеровской области он был снят с поезда и задержан. Кемеровские сотрудники уголовного розыска в милицейском стиле надавили на дезертира, и скоро он чистосердечно осознался в убийстве школьницы в Загорске. Так что его спасло то, что убийца был найден позднее. Что касается второго убийства повара Воденцова, то даже расследованием в нем занимались совсем другие люди. После второго убийства преступник стал уверен в своих силах и своей безнаказанности, так как милиция не торопилась преследовать его. И уже 24 сентября он нападает на женщину в парадной дома рядом со станцией метро Добрынинская в Москве, требуя от нее сумочку. Женщина, не почувствовав угрозу, не стала сразу отдавать сумочку. Нападавший выглядел слишком молодым, он был невысокого роста, не выглядел опасным, да еще его вежливый голос смущал ее. Женщина стояла рядом с дверью своей квартиры, где были ее муж и отец, поэтому она просто попыталась позвонить звонок, чтобы ее родственники разобрались с этой, казалось бы, несерьезной проблемой. Но это только спровоцировало нападение, и в ходе борьбы преступнику удалось нанести 2 удара ножом и убежать с ее сумочкой. Женщина же была тяжело ранена и попала в больницу, где ее прооперировали, но не слишком удачно. Внутреннее кровотечение не было полностью остановлено, и через несколько дней женщина умерла. За эти дни она успела дать показания нападавшим. Описав его приятное чистое лицо, русые вьющиеся волосы и бакенбарды, а также отметила, что у него были добрые глаза. Но последняя деталь была особенно мало полезна, как и составленный портрет преступника, нарисованный художником-криминалистом, который никак не мог помочь в поиске настоящего убийцы. Конец сентября 1974 года был насыщен событиями для следствия. Однако, несмотря на все усилия, реальных зацепок, способных вывести на преступника, так обнаружено и не было. Затруднялось все еще и тем, что следствие было не одно, они производились раздельно и никак не связывались между собой. То есть милиция работала не со всеми имеющимися кусочками пазла, а у каждой была своя отдельная кучка. Сам же таганский маньяк решил, что он непобедим и что никто не сможет остановить его. И следующее его нападение было не на женщину. Он атаковал студента-четверокурсника, который только что как следует размялся в спортзале и отправился домой. И знаете, все пошло не по плану. Нападавший не получил желаемого. Студент оказался настоящим бойцом из тех, из кого предлагал поэт делать гвозди. Несмотря на исполосованные ножом руки, он смог отразить атаку. Преступник был, казалось, потрясен таким неожиданным и неудачным исходом своего нападения. Ему пришлось попросту убегать от разъярившегося молодчика. Он понял, что не все так просто, и важно учитывать возможную реакцию жертвы. Как говорят криминалисты, сильный удар кулаком или ногой действительно вызывает болевой шок, и при попадании в соответствующие области с соответствующей силы может вызвать потерю сознания, в то время как порезы и раны от оружия имеют отложенный эффект и не обязательно выводят из строя. На способность переносить ранения влияют как анатомические особенности, так и психологическая составляющая человека. Существуют случаи, когда смертельно раненые люди демонстрировали незаурядные физические результаты, и их противникам не поздоровилось. Опытные криминалисты знают, что большое количество ножевых ранений может свидетельствовать о неуверенности преступника в своих силах. Но оставим этот занудный криминалистический анализ и вернемся к нашей истории. Провальная попытка нападения на студента-спортсмена у здания ДК имени Третьего Интернационала не только больно ударила по самооценке преступника, но и начала формировать его как будущего таганского маньяка. Он выработал для себя три правила. Его жертвами должны становиться только женщины. Нападать стоит внезапно и молча. Использовать нож надо с самого начала нападения. С другой стороны, преступник понимал, что теперь его описание передают в милицию, и его нахождение – это только дело времени. Поэтому в его голове созрел хитрый план. Он решил поделать смерть таганского маньяка. Для начала он решил усилиться с помощью рецидивиста, который проживал в Коломне, где и встретился с будущим таганским маньяком. Предприимчивый молодой человек, которому не было еще и 20, сославшись на свои удачные нападения, предложил Демину работать вместе, ну и заодно делить награбленное 50 на 50. Как тут отказаться? Вообще многое можно сказать о прирожденных талантах таганского маньяка, ведь нет ничего более мрачного, чем умение убийцы замаскировать свои намерения и обмануть даже самых опытных криминальных элементов. Люди, такие как Демин, необразованные и без лишних фантазий, известны своей недоверчивостью и осторожностью в общении с людьми вне своего круга. Однако убийце удалось завоевать поддержку Демина и внушить ему иллюзию, что они совершат налет на богатую дачу директора универмага. По такому случаю Демину даже выделили бежевый пиджак, чтобы он не выделялся, но и заодно выглядел как тот человек, который напал на женщину и студента-культуриста. Парочка отъехала на электричке в направлении Одинцова, выйдя на полустанке 43-го километра. Однако, когда они отошли от перрона, даже менее чем на 500 метров, будущий маньяк напал на своего друга сзади, нанося несколько ударов ножом лицо и шею. Демин попытался кричать, но убийца не переставал наносить удары, По итогу, лицо Дёмина, как говорится, даже мама родная не узнала бы. 3 недели убийца тревожно ждал, не представляя, удалась ли его эта уловка. Но так как милиция за ним так и не пришла, значит, все прокатило. Однако его расчеты были ошибочными. Просто никто не додумался связать нападение на студента 4-курсника в Москве с убийством Дёмина возле станции 43-й километр. И дела, которые вела столичная и областная прокуратура, долго не пересекались. Но, кстати, про работу областной прокуратуры ничего плохого сказать нельзя. Несмотря на повреждение лица Дёмина, его личность быстро установили по отпечаткам пальцев. И возник резонный вопрос. Как это многократно судимый вор и грабитель попал на север от Москвы, хотя сам жил на юге? Куда он отправлялся? И зачем? Криминалисты обнаружили следы крови на его бежевом пиджаке, группа крови которых не совпадала с группой убитого, но совпадавшей с группой крови женщины, убитой в 74-м, и студента, подвергшегося нападению через 6 дней после этого. Но в милиции имелись описания человека среднего роста, в возрасте 25 лет или моложе, и 42-летний Дёмин с его 165 сантиметрами роста, а также приметными татуировками на пальцах, ну никак не влезал в это описание. В итоге следствие пошло не в том направлении, на которое рассчитывал убийца. Основной версией стал конфликт погибшего с кем-то из его криминального круга. Но значимой информации об этом найти не получилось. В любом случае, ко времени нападения на Таганской площади преступник имел за плечами 5 нападений, из которых было одно неудачное, но которое привело его к правильным выводам. По итогу, события 8 октября очень взволновали столичных жителей, но правительственные чиновники, а также средства массовой дезинформации отказались давать какие-либо разъяснения, что только усугубило ситуацию. Преступник, в свою очередь, тоже не хотел успокаивать москвичей, и уже 15 октября он совершил нападение на женщин в районе станции метро «Академическая». Одна из женщин скончалась. Милиция бросила все силы на поиск преступника, используя все возможные методы, включая проверку машин и обшаривание зданий. В поисках участвовали высокопоставленные чиновники, в том числе заместитель министра внутренних дел. Однако поисковая операция результатов не дала. Но преступник не дал вздохнуть свободно ни милиции, ни москвичам. Уже на следующий день он атаковал в районе станции метро «Пролетарская». В интервале менее получаса он ограбил 2 жертв, одна из которых скончалась, другая была тяжело ранена. Его метод действия был идентичен нападениям, совершенным ранее. Отсутствие словесного контакта с жертвой, обгон, поворот и удары ножом в различные части тела. После себя он оставлял вырванные серьги, пустые сумочки и истекающие кровью жертвы. Никаких сомнений не было в том, что это было снова дело рук таганского маньяка. Но участившиеся нападения имели и обратную сторону. Сыщики Мура накапливали количество свидетелей и все больше уточняли портрет разыскиваемого. Также они вовсю надеялись поймать его на сбытии украденных вещей. И у них даже получилось поймать одного преступника, который ограбил женщину в лифте. Она даже имела приметные высокие каблуки. Мужчина не стал убивать ее, а просто вырвал сумочку и бежал, попавшись в лапы милиции. Это ли неудача? Следователей поначалу даже не смутило, что новый преступник не соответствует словесному описанию. Но, кстати, нашли его благодаря описанию женщины из лифта. Преступника, конечно же, начали колоть. Расскажи-ка, как ты убивал и 8 октября? И это бы могло зайти достаточно далеко, если бы 19 октября не было совершено еще одно ограбление женщины. И снова преступник был схвачен по описанию, буквально через 2 дня. Это был обычный официант, не состоявший нигде на учете, в том числе у психиатра, как и первый подозреваемый, Никаких отклонений у них тоже не было выявлено. Как и не было выявлено, как бы они могли оказаться 8 октября 1974 года на Таганской площади. Надежда Мура найти маньяка на раз-два угасала. Ну а население пытались успокоить фельетонами, выдумали себе там каких-то маньяков. Но идеологический удар пришел откуда не ждали. «Голос Америки» запустил передачу про маньяков-убийц женщин. И в том числе рассказал про случай 8 октября 1974 года на Таганской площади. Как бы показывая, что преступность что в США, что в СССР цветет буйным цветом. В итоге начальнику Мура пришлось дать интервью и сознаться, что опасность маньяка не преувеличена. Кстати, так как его не поймали ни в 74-м, ни в 75-м, ни в 76-м, то таганский маньяк может считаться одной из причин отставки начальника Мура. Подвижек в расследовании удалось добиться только в 77-м году. До этого жертвами таганского маньяка стало не менее 20 женщин. Благо, большинство остались живыми, но некоторые из них инвалидами. Так что таганский маньяк – это прозвище, которое заставляло кровь застывать в жилах каждого москвича. Особенно активизировался он в конце 77-го года. Это еще одна из самых страшных глав его деятельности. За 5 недель маньяк совершил 4 нападения. Жестокие, дерзкие и безжалостные. В ночь на 11 ноября он напал на женщину у дома, расположенного рядом с пролетарским РУВД. Женщина оказалась отчаянной. Она не только боролась с маньяком, но и догадалась притвориться мертвой. И через сомкнутые веки рассматривала, как маньяк убрал нож, встал на колени, чтобы перетряхнуть ее сумку. Потом он неторопливо поднял нож и спокойно себе удалился. Близость к РУВД не спасла ее от ограбления, но спасла ее жизнь. Она, превозмогая головокружение, добралась до РУВД, где ей смогли оказать помощь. И снова была масштабная поисковая операция. И снова она оказалась безрезультатной. Но маньяк не затаился. Он поверил в свои силы и потому напал на молоденькую секретаршу и жену знаменитого художника, которую он не только убил, но еще и изнасиловал. Кроме вырывания сережек из ушей, он начал, часто ломая пальцы, срывать с женщин и кольца. Поймали же его, как водится, по случайности. Он умудрился совершить преступление в 200 метрах от своей работы на котельной в маленьком городке Софрино Загорского района Московской области. Пропьянствовав всю ночь с коллегами, наутро он вышел, пообещав, что добудет им еще. И увидел в пустом дворе магазина хозтовары женщину, торопившуюся к железнодорожной станции. На рефлексе преступника он подметил, что вокруг никого в это раннее время нет. И стремительно сблизившись, нанес на автомате 4 удара в шею и в плечи. Женщина сопротивлялась и оцарапала левый висок преступника. Оцарапала не абы чем, а пряжкой металлического собачьего ошейника, который носила с собой как раз на этот случай – и была готова использовать его в виде кастета. И как-то раз он даже ее спас от хулигана. Но таганского маньяка было таким не остановить. С места преступления он убегать не стал, что стало большой ошибкой. Он продолжал так и стоять, копая сумочки, когда во дворе начали появляться люди. Конечно же, они заинтересовались странной парой, видя мужчины в богатой вельветовой куртке, держащим в руках дамскую сумочку, явно принадлежащую женщине, которая от чего-то лежала перед ним. И снова, стоило бы ему сбежать. Но он решил устроить бал-маскарад, изображать, что его женщина перепила, и чё вы вылупились, глазеете тут, идите себя по-добру, по-здорову. Таким образом, свидетели запомнили не только облик подозреваемого, но и его голос. После того, как люди удалились, таганский маньяк утащил тело своей жертвы за кучу мусора и совершил с нею действия, о которых я предпочитаю не распространяться. Преступник был настолько уверен в себе, что даже не озаботился тем, чтобы скрыть тело или припрятать его. Он просто закрыл его мусором из рядом стоящей кучи и отправился за бухлом. С добычей он вернулся к друзьям, которые заметили необычную рану на виске и запомнили. Тело женщины было найдено в тот же день. Ее маршрут, известный родным, а также капли крови во дворе магазина указывали точно на время преступления. Рядом с телом нашли опустошенный кошелек, вывернутую сумочку, косметичку и последовавшие следственные действия показали, что исчезли золотые серьги, перстень, часы и тот самый ошейник, который преступник на свою беду решил оставить при себе. После допроса очевидцев следователи смогли быстро установить приметы молодого человека, которого заметили рядом с телом женщины во дворе магазина «Хустовары». На нем была надета все так же приметная дорогая вещь, в этот раз вельветовая куртка на рыбьем меху. Обладателя такой курточки заметили в очереди в местном винно-водочном магазине, расположенном неподалеку от места преступления. Кое-кто даже знал имя обладателя куртки – Борис Шахнов. Но несмотря на начавшиеся грандиозные поиски, выяснилось, что ни 19, ни 29 октября ни на работе, ни дома Шахнов не появлялся. Только на исходе 21 декабря стало известно, что еще 19 он загремел в местный вытрезвитель. Но там у него вскрылись проблемы с сердцем, и после оказания медицинской помощи его отправили в больницу, куда 22 декабря и нагрянула следственная группа. Но им было рассказано, что в ночь с 21 на 22, когда они не приехали, Шахнов уже сбежал. Было понятно, что в больничной одежде в декабре он далеко бы не ушел. Кто-то принес ему теплую одежду и обувь. Однако в камере хранения больницы остались вещи, в которые Шахнов был доставлен на лечение. В том числе та самая вельветовая куртка. В кармане куртки был найден нож. При первичном осмотре на рукавах куртки были обнаружены бурые пятна, весьма смахивающие на кровавые. Позднее было выявлено, что пятна и правда остались от крови, и кровь совпадала с группой крови убитой 19 декабря женщины. Но вот что странно, на брюках Шахнова никаких следов ни крови, ни биологических выделений, связанных с убийством, найдено не было. Впрочем, ничего таинственного в продаже Шахнова из больницы не оказалось, как узнали милиционеры, которые дождались его таки дома. Как выяснилось, он просто позвонил своим друзьяшкам, и они забрали его, отправившись бухать на квартиру к одному из них. Ну а вельветовая куртка с окровавленным ножом? Случай оказался необычный. Утром 19 декабря Шахнов встретил молодого мужчину возле виноводочного магазина, который предложил ему пиво с водкой. Во время разговора незнакомец потянул за полу его старого пальтишки и оторвал пуговицу. Чтобы исправить ситуацию, он пьяненько предложил Шахнову свою модную импортную с металлическими пуговицами. Шахнов, радостно и ни о чем не подозревая, обменялся одеждой с незнакомцем, после чего они дружески расстались. Шахнов продолжил пить и попал в вытрезвитель. Но это не было тупиком. Милиция нашла человека, который раньше видел этого щедрого дарителя. Это происходило 2 года назад, в электричке. Но что самое показательное, на предполагаемом убийце была форма железнодорожного служащего. Так что милиции всего лишь стоило поднять картотеку людей похожего возраста, работавших на этом участке в 75-м году. Свидетель без колебаний опознал нужного правоохранителем человека по имени Андрей Николаевич Евсеев. И 28 декабря 77-го года большая делегация милиции прибыла к дому убийцы. Но в этот раз точно же он должен быть. На тот момент ему было всего 22 года. Но подозрения в том, что он может быть связан с кровавыми преступлениями, были очень серьезными. Однако, при обыске в его доме был найден только собачий ошейник. Но таких ошейников было достаточно много. Хотя к Евсееву его возникли резонные вопросы, откуда у него ошейник при отсутствии собаки. Поняв, что против него у милиции есть только этот ошейник, преступник пришел в прекрасное расположение духа и оставался в нем даже в камере СИЗО, где хвастливо проболтался, что его мамочка очень удивится, когда найдет брюлики, готовые ему булочки. А как вы помните из истории душителя свободного канала, в таких камерах лучше молчать о своих подвигах. Странная фраза была немедленно передана кураторам одного из заключенных. И тут-то следствие поняли, что они оплошали и чуть было не упустили десяток улик, которые скрывались внутри сыпущих кулинарных субстанций. В муке, в сахаре. Хороший способ припрятать ценные вещи, о котором знают домушники, но чего-то не знали данные оперативники. И за несколько часов до Нового года в квартире Евсеева был проведен повторный обыск, где оперативников ждали новогодние подарочки в виде 24 предметов женских украшений, сережки, часы и кулоны. Этих предметов было явно больше, чем дел, которые предлагалось повесить на Евсеева. Сверив пропавшие с места преступления вещи и алиби, следствие начало вести 32 дела, связанных с нападениями как на женский, так и на мужской пол. Если говорить о его прошлом, то юный Евсеев начал свой криминальный путь в возрасте 19 лет, став одним из самых молодых серийных убийц в СССР. Его поведение отличалось невероятной несоциальностью. В итоге, после 7 класса Евсеев бросил школу и начал жить на улице. В 72 году Евсеев попал в местную психиатрическую больницу, где находился в течение 2 месяца, но врачи так и не смогли диагностировать у него какую-то определенную болезнь, но описали ряд отклонений в его поведении. С другой стороны, Евсеев был способным воспринимать мир вокруг себя и научился мимикрировать, а также начал следить за своим здоровьем, заниматься спортом, например, самбо, и работал на различных работах, которых за 5 лет сменил около 20. И котельня в Софрино стала его последним местом работы. При этом многие отмечают, что 32 жертвы – это мало, потому что иногда он убивал больше, чем 1 в неделю. И у таких серийных маньяков редко бывают спады. Скорее всего, спады в эффективности были у МВД. Они даже не верили, что он убивал не ради наживы, а просто потому что ему нравилось держать жизнь человека в своих руках. Хотя вот перед ними были все доказательства, которые они сами же нашли в своей квартире. Многим предметам было уже 3 года, то есть он не перепродавал их за деньги, а дарил, например, своим знакомым женщинам. Достаточно легкого поведения, но зато их можно порадовать. Да и вообще его дружки сообщали, что нежадный он был человек, всегда был готов подкинуть деньжат и не сильно напрягал с возвращением долга. Такие маньяки любят играть в социальные игры, притворяясь вполне себе людьми, и после этого их знакомым кажется невероятным, сколько людей они порешили. Представьте, каково его женщинам, особенно когда они сознали, чьи украшения он им дарил. Кстати, насчет изнасилования. Изнасиловал он всего 2 раз, когда был в подпитии, и уже мертвые тела. Но дело по 32 жертвам тоже быстро не шло, и осудили его на смертельную казнь только в октябре 78 года. Расстреляли же в сентябре 79-го. Помилования он себе не просил. Вот такая вот история получилась. Не совсем, конечно, на 8 марта про убийцу, который убивал женщин. Но я знаю, что даже девушкам должен был понравиться этот выпуск. Так что после всего этого странно бы было пожелать что-то иное, как сил и, допустим, ощущение независимости. Чтобы опасные мужчины вас ждали только в фильмах, сериалах и подкастах. Ну и, конечно же, книгах. С праздником вас, дорогие девушки!